Один из главных христианских праздников – Пасха Господня – не за горами, и по этому случаю Ася Чеканова вместе с экскурсоводом Любовью Полевой решили заглянуть в один из пражских костелов – храм святого Николая, по-чешски Микулаша, на Староместской площади. Костел принадлежит Чехословацкой гуситской церкви, тем не менее, по большим церковным праздникам в нем проводятся православные богослужения. Нередко приходится слышать, что раньше Никольский храм был собственностью российского государства. Так ли это? Об этом нам и поведают Ася Чеканова и ее спутница.
Моя Прага.
Мы с Любовью Полевой приветствуем вас у одной из самых величественных построек Староместской площади.
У Никольского храма, который долгое время являлся приходским храмом русского землячества.
Значит, церковь действительно принадлежала России, Любовь?
Нет, если говорить строгим юридическим языком, Россия никогда не была собственником этого здания, хотя некоторое время распоряжалась им. Но обо всем по порядку. Давайте пройдем сквозь эти великолепные барочные двери и осмотрим храм изнутри. А заодно расскажем слушателям о его истории.
Обычно при входе в костел сидит человек, который продает туристам билеты на концерты классической музыки, потому что здесь эти концерты прямо в костеле и проводятся.
Я очень рекомендую нашим слушателям прийти в этот храм на концерт. Прекрасная атмосфера, акустика, изумительные фрески. В некоторых случаях храм закрыт, но вход с другой стороны. А каждый день храм открыт с 10 до 4 часов.
Мы проходим внутрь.
Одна из главных достопримечательностей храма – это огромная хрустальная люстра в форме императорской короны. Я часто встречаюсь с информацией о том, что ее подарил костелу русский царь Николай II. Хочу заметить, что это не совсем так. Эту люстру подарил царь Александр в честь 12-летия своего сына Николая. И его желание было такое, чтобы прихожане молились за его сына Николая и за Николая Чудотворца.
То есть это одновременно был и подарок, эта люстра, да, и одновременно просьба о том, чтобы о его сыне молились в этом храме в Праге.
Да, очень мультифункциональный подарок, универсальный. Очень многие гости задают вопрос, почему русский царь подарил чехам хрустальную люстру, ведь эта страна так славится своим стеклодувным производством. Дело в том, что русский царь заказал эту люстру на чешском стеклозаводе в городе Горахов, и он ее оплатил. Сегодня мы бы сказали модным словом, он был спонсор проекта.
Если поднять голову наверх, то можно увидеть 4 фрески в позолоченных лепных рамах. Это евангелисты Матфей, Марк, Лука и Иоанн.
А я хочу обратить ваше внимание на орган со скульптурами ангела. Храмовый орган относится ко 2-3 18 столетия. Первоначально он принадлежал иезуитскому костелу. А также мы видим еще 2 стоящих ангела с трубами. То, что ангелы держат в руках музыкальные инструменты, создает иллюзию, как будто бы играет целый оркестр.
А сохранилось ли что-нибудь из первоначального убранства храма?
Из первоначальной богатой храмовой обстановки не сохранилось почти ничего. Главный алтарь в 1737 году создан из искусственного мрамора с колоннами и позолоченными капителами.
А что такое искусственный мрамор?
В старое время было очень дорогостоящее привозить настоящий мрамор из Италии. Здесь нету, к сожалению, залежей мрамора, поэтому привозили из-за рубежа. Это было очень дорогостоящее удовольствие, плюс еще очень тяжелое оснащение храма. И поэтому в некоторых странах мира придумывали искусственный мрамор. Здесь конкретно придумала одна семья и немецкого происхождения, отец и сын, которые придумали целую технологию. Они покрывали деревянное покрытиями несколькими слоями неизвестного нам происхождения раствора. Мы знаем, что там был, скорее всего, известняк, искусственные красители, клей, воск и еще другие компоненты, которые нам малоизвестны. Наносили, все это размалывали на мельнице, превращали в так называемую кашу, потом наносили 20 слоев на деревянную покрышку, а потом еще отполировывали воском. Как определить искусственный мрамор от настоящего? Если внимательно присмотреться, то там такие бугорки, то есть не гладкая поверхность. А если стукнуть, то раздается полый звук, как по дереву. И это очень частый прием в пражских храмах.
А сейчас мы подходим поближе к алтарю. и видим здесь два интересных флага. Один чешский, а другой
гуситский. Мы видим чашу или калих, символ гуситов, и надпись на флаге «Правда витязит, правда победит».
Первоначально на месте Никольского храма стоял романский костел, и, согласно некоторым источникам, башня этого костела была построена уже в 1069 году. В 1368 году в храме читал проповеди очень харизматичная личность, один из известных проповедников того времени, Ян Миличи Скромня Жижа. Ему предлагали должность в кафедральном соборе Святого Вита, место каноника, но Миличи отказался и жил в полной бедности, как Франциск Азийский. И он был настолько убедителен в своих проповедях, что даже, по легенде, наставил на путь истинный целый публичный дом в старом городе Праге. Его обитательницы решили покончить со своим ремеслом и все ценности и наряды продать, и на эти деньги построить монастырь.
А вот еще один интересный факт. К костелу, тому первому, прилегало костехранилище и кладбище, обнесенное оградой. То есть сейчас туристы расхаживают на Староместской площади по бывшей кладбищенской территории.
Любовь, и когда был возведен именно вот этот храм, в котором мы сейчас находимся?
В 1732 году. В 1735 году в маковку башни храма поместили документ с записью о том, что его зодчим был известный архитектор эпохи барокко Килиан Игнац Динценгофер. Это были знаменитые архитекторы, отец и сын, и они построили очень много храмов на территории Праги, а также в Карловых Варах. А украшал фресками храм баварский мастер Петер Азам. Некоторое время церковь принадлежала монашескому ордену бенедиктинцев. Во время наполеоновских войн костелу отвели роль зернохранилища, и в 1865 году его переоборудовали в концертный зал. Но тут вмешался наш человек, граф Петр Аркадьевич Голенищев-Кутузов. Он обратился к австрийским властям с просьбой продать храм России. К сожалению, ему отказали. Разрешено было лишь взять здание в аренду, и договор был заключен на имя графа.
Заметим, что обращение Никольского храма в православие произошло в период национального подъема в Чехии, пришедшегося на середину XIX века. Тогда патриотически настроенные писатели и мыслители считали Россию главной силой, которая может подарить свободу славянским народам Австро-Венгерской империи. И чехи в тот период даже активно переходили в православие, что приветствовало российское правительство и славянофилы. Ну, то есть передача храма православной церкви отвечала тогдашним настроениям в чешском обществе. А в России, кстати, пражский храм был хорошо известен, и проводились даже сборы пожертвований на его ремонт и украшения. А сам император пожертвовал люстру, о которой мы уже говорили.
Однако в пользовании российских властей храм пробыл недолго. В 1874 году по приказу австрийского наместника он был закрыт, чтобы восстановить богослужение, и то с рядом ограничений, например, запрещалось проводить крестные ходы, потребовались дипломатические демарши в Вене.
Особенно активно церковь работала при настоятеле Николае Рыжкове. В храме о нем напоминает мемориальная доска. Это был человек нелегкой судьбы. Во время Первой мировой войны он 2 года провел в австрийском плену, прежде чем его обменяли на будущего митрополита Андрея Шептицкого.
Очень важную роль храм играл в жизни русских эмигрантов, которые после Октябрьской революции заполонили Прагу. Многие российские ученые тогда воспользовались объявленной правительством Масарика русской акцией. Крепкая православная община сплотилась тогда вокруг Никольского храма благодаря усилиям настоятеля Сергия Королева.
В 1945 году после войны все изменилось. Советские власти не могли допустить существование белоэмигрантского гнезда в центре Праги. И тогда богослужение в Никольском храме запретили, а владыку Сергия отозвали из Чехословакии. Преемником храма стала новая церковь, расположенная в подвале профессорского дома в Дейвицах. И туда перенесли все, что удалось спасти из храма на Староместской площади, в частности, царские врата. Но, по-моему, сейчас эта церковь тоже закрыта, да?
А в настоящее время эта церковь сейчас закрыта. А в 1967 году был проведен капитальный ремонт храма. Обновлен его интерьер, в том числе на свое место вернулись фрески немецкого мастера Азама, которые забелили сразу после передачи костела в аренду православной церкви.
Ну, а кому сейчас принадлежит церковь Любовь?
Гусицкой церкви. Как символично, всего лишь в сотне метров от храма стоит памятник Иоанну Гусу, великому реформатору. Гуситы с 1997 года разрешили православной церкви проводить богослужения в храме по случаю великих праздников – Рождества и Пасхи. Также здесь проводятся и крестные ходы. Я сама лично и много моих приятелей сюда с радостью приходим каждую Пасху, каждый год.
Если на православную Пасху вы окажетесь в Праге, то приходите на богослужение в Никольский храм. И здесь вы соприкоснетесь с историей российского православия. Ну а мы, Ася Чеканова и
Любовь Полевая,
прощаемся с вами и до новых встреч!